Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Пятница, как обычно, у нас в гостях. Здесь, в этой студии, председатель отдела, синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
На днях в Москве прошла научно-практическая конференция «Всеправославный собор. Мнения и ожидания». Вообще, за последние дни я так вот, если последить за различными мероприятиями, которые проходили в рамках подготовки к Всеправославному собору, который должен летом состояться, в общем, мероприятий этих довольно много, их становится все больше. Я так понимаю, что научно-практическая конференция – это одно из этих мероприятий. Но сразу же вопрос, почему она научна? Вот эта приставка «научна» – это же все-таки такая, в общем, ожидаемая повестка дня. А что здесь можно еще вырабатывать?
Речь идет о том, в данном случае речь идет о богословской, конечно, науке, вот, в первую очередь. И эта конференция – это тоже одно из событий в череде тех мероприятий, которые прошли в рамках обсуждения опубликованных документов к Всеправославному собору. Вот этих документов, как известно, 6. Вот, и они были опубликованы, с вашего позволения, вот еще раз напомню, по настоянию, по предложению, по настоянию Русской Православной Церкви на вот этапе подготовки к Всеправославному собору. Святейший патриарх Кирилл был во главе, так сказать, делегации Русской Православной Церкви, и, ссылаясь на опыт межсоборного присутствия, публикации документов, у нас сказал, что очень важно опубликовать эти документы. Цели две. Основные, связанные с публикацией этих документов. Первое – это чтобы показать, каковы будут темы, которые собор будет обсуждать и, предположительно, так сказать, примет, да, утвердив эти документы. Это важно с точки зрения понимания содержания, а также с точки зрения того, чтобы те нелепости, которые продолжают циркулировать о том, что там, так сказать...
Восьмой Вселенский и так далее.
Да, что на соборе будут отменены посты, разрешат там чуть ли не монахам вступать в брак или там целибатным священникам вступать в брак, и с католиками будут объединяться и так далее, показать, какие темы будут. Кто-то может сказать, а разве не могут на соборе рассмотреть другие темы? Не могут, потому что помимо 6 документов, которые будут рассматриваться, опубликован регламент собора. И в регламенте собора, то есть, собственно, правила, да, устав, по которому собор будет жить. И в регламенте совершенно четко черным по белому сказано, что на соборе невозможно рассмотрение никаких тем, за исключением тех, которые уже вынесены. Поэтому вот эти 6 документов есть, и никакие другие темы на соборе обсуждаться не будут. Это результат договоренности всех поместных православных церквей. Поэтому я просто совершенно авторитетно еще раз хочу сказать, что повода для страхов, которые иногда возникают, их просто нет. Да? Вот никакие темы обсуждаться, кроме этих, не будут. Вторая цель публикации этих проектов заключается в том, чтобы люди, ознакомившись с документами, могли выразить к ним свое отношение. Об этом, самим фактом публикации к этому все были приглашены, об этом говорили в Русской Церкви, об этом на торжество православия сказал патриарх Константинопольский Варфоломей, что он рассчитывает на вот какую-то реакцию народа Божия на эти тексты. И у нас, как и в других церквах, идет дискуссия по этому поводу. Вот. Был круглый стол где-то за неделю, по-моему, если я не ошибаюсь, до этой конференции, вот, которая во вторник состоялась в Свято-Тихоновском университете. В Свято-Тихоновском университете во вторник прошла конференция, посвященная обсуждению документов. Да? Мы знаем, что есть разные реакции. Я сейчас не беру реакцию вот такую эмоциональную без аргументов, где, опять же, обсуждаются документы в том, чего в них нет. Да? Обвиняются, простите, когда, вот эти тексты, так сказать, или отвергаются эти тексты на основании того, чего в текстах нет. Но, особенно, по большому счету, там есть... Вот из этих шести документов один в основном вызывает вопросы. Это отношение церкви, православной церкви к неправославному, с неправославным миром, да, то есть в первую очередь...
Именно неправославным, не христианским, а неправославным.
Не христианским, да. И вот вокруг этого ведутся дискуссии. Также есть еще... Там некоторые претензии были вот у грузинской церкви, если я не ошибаюсь, в частности, к документу о таинстве брака. Вот. Это, кстати, надо тоже понимать, вот, что церковь, православная церковь в разных странах, в разных пределах, вот, в которых сложилось исторически бытование той или иной церкви, географическое, я имею в виду, она живет в разных условиях, да, и среди православных поместных церквей есть церкви, которые составляют церковь большинства, там, как русская, например, а есть церкви, которые там в своей стране или в тех странах, где она представлена, не составляют церковь большинства.
Ну, вот в Грузии так это подавляющее большинство.
В Грузии подавляющее, а вот, например, но поэтому там нет такого опыта, например, взаимодействия с инославными, как в других, да? Ну, да, ну... А вот в Польше, например, это католическая страна, а православная поместная церковь есть. И поэтому вот эти документы, почему еще важно было их публиковать, реакцию получить, при том, что архиерейский собор наш 16-го года признал, что они не содержат в себе каких-то догматических отступлений, отступлений канонического строя, но мы, это не значит, что мы их считаем идеальными. Это не идеальные документы, это документы, которые являются результатом длительного, очень непростого процесса согласования, процесса балансировки разных точек зрения. И поскольку они не идеальны, то вот они сейчас опубликованы, и мы рассчитываем, как все рассчитывают, на то, что в результате дискуссии, да, возможно, удастся их улучшить, потому что процедура, регламент это предполагает. Единственное, что понятно, что чтобы внести в них какие-то изменения, нужен, опять же, консенсус.
Но это все предполагает именно экспертное обсуждение, экспертные площадки.
Нет, ну, как сказать, помимо экспертного, поскольку они опубликованы, то есть любой человек может свою точку зрения изложить, но если она будет
содержательной... А где он может это сделать?
Может направить в тот же отдел внешних церковных связей.
Ну, то есть он должен, нету какой-то отдельной площадки, которая бы, ну, пускай в интернете, собирала бы мнения людей, потом они обрабатывались, ну, заинтересованных.
Ну, вы знаете, конечно, я могу сказать, что мы мониторим дискуссию, которая происходит, проходит. Поэтому если что-то будет, я просто не очень себе представляю, как в формате там записи в Фейсбуке, ну, с другой стороны, если будет это и обратят наше внимание, мы тоже это учтем.
Но все равно интересно... Если все это происходит на уровне простых людей, получается, что ну, уже заранее есть понимание, что простые люди, ну, не имея богословского образования, будучи просто прихожанами, они не могут понять всю глубину, богословскую глубину происходящего, и поэтому, ну, как бы их мнение здесь не так важно. Это без подвоха вопрос абсолютно.
Вы знаете, у меня не было... Я не хотел вам сказать, что это вопрос... Не собирался вам говорить, что это вопрос с подвохом, я его просто не понял.
А. Да. Ну, я как раз, вернее, скорее о том, что... Мы сейчас действительно...
То есть, почему слушаем... вы считаете, что фактом публикации церковь как-то выразила свое отношение?
Не-не-не-не-не-не, просто мы действительно очень много слышим сейчас странных рассуждений на тему инсинуации, на тему предстоящего собора и того, что там может произойти или не произойти, но это все исходит как раз скорее откуда-то снизу.
Я бы не сказал, что мы много слышим, просто некоторые из этих, они громкие, да. Ну, как правило, да, вот эмоции, они часто подаются вот с помощью звука, так сказать. Вон, громкости. Но есть и серьезные аргументы. Вот я присутствовал на этой конференции во вторник и могу сказать, что вот есть, конечно, вот, скажем, доклад архиепископа Берлинского Марка, который излагал позицию зарубежной церкви, Русской православной зарубежной церкви по поводу этих документов, да, там есть вопросы, на которые необходимо дать ответ. Есть какие-то вещи, на мой взгляд, более просто устранимые, там, терминологические, например, да. Хотя, опять же, специалисты, я вот не будучи, так сказать, специалистом по догматике, я не готов сказать, вот на уровне там, знаний тех, которые у меня есть, я понимаю, что вот, я не первый раз слышу претензию о том, что вот в святоотеческом богословии нет термина «человеческая личность», да, что святоотеческое богословие оперирует категорией «человек», да, понятием «человек». Вот, и вот антропологические, так сказать, проблемы, они обсуждаются вот с помощью этого термина. А термин «человеческая личность» – это термин уже, так сказать, возникший в новое время, там, связанный с развитием западноевропейской философии. Ну, есть специалисты, которые считают, что встречается. Ну, вот я сейчас не готов. Вот другое дело, что мне кажется, что терминологически это проще разрешить, да, потому что, в общем, можно, наверное, заменить один термин на другой. Если это снимает напряжение, то почему бы нет? Потому что не искажая там того содержания, которое изначально в это вкладывалось. Вот. Есть, может быть, чуть более сложные вопросы, но вот для того и собирается конференция, там, конференция, там, итоговый документ некий сделала, адресовав его священноначалию Русской Церкви, и вот у предстоятеля Русской Церкви, как и у представителей других церквей, будет такая возможность обсудить это, потому что за несколько дней до начала собора они соберутся, и будет, так сказать, предсоборное обсуждение, и потом уже...
То есть, да. Сам собор – это не место для дискуссии.
Почему? А на соборе будет... Как же вам хочется использовать эту замечательную фразу? Нет, нет, собор не может не быть местом для дискуссии, потому что собор должен принять эти документы. Но, повторяю, принять консенсусом. Это важно. Я, кстати, могу, если это интересно, могу сказать, почему консенсусом. Потому что первоначально... Это было предложение Русской Церкви. Потому что альтернативное предложение, которое было изначально, оно заключалось в том, что один епископ – один голос. Вот, и каждый епископ, он вправе голосовать, а консенсус, соответственно, это другая ситуация, да, это когда одна церковь, один голос, вот, и вот 14 церквей представлены, если одна из церквей, это что значит? Значит, одна из церквей против, значит...
Все остальные тоже не могут поддержать.
Представление не проходит. Нет, они могут поддержать, но не проходит, потому что нет консенсуса. Вот. Могу сказать, с чем это связано.
Скажите, конечно.
Связано это с тем, что первоначально предложение Константинопольского патриархата заключалось в том, чтобы церкви были представлены на, значит, на соборе делегации из 12 человек. Угу. Вот. Но вы понимаете, что вот всего в мире 700 епископов примерно православных, из них где-то чуть больше половины – это епископы Русской Православной Церкви. И поэтому для кого-то, для них есть церкви, где 12, там, это, ну, либо полный состав, да, а для нас это, ну, вот меньше десятой части, да, 1/15, даже чуть меньше, да, даже меньше, чем 15, это вот сейчас 1/15. Поэтому альтернативное предложение Русской Церкви заключалось в том, что надо, если уж мы собираемся в православный собор после такой большой паузы и такой подготовки серьезной, многолетней, десятилетней, десятилетиями продолжавшейся.
Да. Да, а с какого, если не ошибаюсь,
61-го года?
61-го, да? Да, не 48-го?
Нет, ну, можно, ну, Родосское, собственно, первое совещание, это 61-й год на Родосе. И вот получается, что... Да, и наше предложение было в том, что давайте соберемся все, на что нам сказали, что технически это, когда это еще обсуждался Стамбул, что это невозможно там. Мы сказали, что, пожалуйста, мы готовы принять в Москве или в Петербурге, где возможно принять всех, и все 700 человек, так сказать, смогут находиться в одном помещении и провести заседание, и были готовы взять на себя, так сказать, затраты по размещению.
Ну, вот, всем обидно стало.
Но нам сказали, что вот давайте все-таки, ну хорошо, не хотите 12, давайте 24. Соответственно, вот сейчас делегации будут представлены, будут состоять из 24 архиереев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях сегодня Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Говорим о подготовке к Всеправославному собору, который, как ожидается, пройдет на острове Крит в середине июня.
Да, ну и вот, с вашего позволения, вот, чтобы быстренько постараюсь эту тему закончить, соответственно, 24 архиерея в делегации каждой церкви. Да, опять же, понятно, что есть ряд церквей, где полностью все существующие архиереи, вот их 24. Там, да. А для нас это вот примерно 1/15 часть для Русской Церкви. Поэтому как, если будут голосовать один епископ, один голос, получится, что из Русской Церкви голосует 24 архиерея, если там с почти 360, да? Поэтому и говорилось о том, что раз они представляют позицию церкви, значит, давайте мы будем голосовать консенсусом. Вот одна церковь, один голос. Если кто-то против, то тогда мы не можем говорить о существовании консенсуса среди всех православных церквей. Кстати сказать, в этой связи, в связи с тем, что 24 архиерея, только будут присутствовать некоторые архиереи из... Не из нашей церкви, я сейчас не помню, кто это был, по-моему, греки, ну, боюсь ошибиться, но кто-то сказал, что, в общем, скорее это даже не собор, а такое, ну, расширенное совещание епископов. Ну, что можно сказать, вот эта точка зрения тоже не лишена логики.
Ну, опять же, говорилось неоднократно, что на Вселенских соборах, на семи, тоже недалеко не все церкви были представлены в полном, ну, как в полном объеме, большинство там одним-двумя епископами.
Вы знаете, здесь вот еще вот какой есть момент, когда вот выступают некоторые сегодня... люди против собора и какие-то там страшилки рассказывают, они вот что забывают. И я хотел бы вот это подчеркнуть сейчас. Собор – это норма жизни церкви. Вот проведение собора не является чем-то экстраординарным. Да? Собор – это норма жизни церкви поместной. Хотя мы знаем, что церковь может жить без собора. Кстати сказать, вот митрополит Иларион об этом говорил в своем докладе на конференции во вторник, которая прошла, вот о которой мы сегодня говорили. Да? Но вот в синодальный период не проходили соборы в Русской Православной Церкви, не было патриарха, который мог бы их созывать и так далее. Да? Это, конечно, скорее некое нарушение такого нормального жизненного цикла церкви, хотя нельзя сказать, что церковь без этого не может жить. Да, была, и мы знаем, что и святые подвижники были у нас в это время, преподобный Серафим Саровский жил в эпоху вот синодального периода. Да?
Ну, синодальный период между все-таки Святейшим Синодом и Священным Синодом знак равенства ставить нельзя, поэтому, вот, наверное, можно говорить о том, что заседание Святейшего правительствующего Синода могло быть, ну, как бы... заменой собора.
Тем не менее, соборы не проводились. Да? Нет, поэтому я говорю, что существовать может, но собор – это норма жизни церкви, поэтому если уж ставить вопрос о соборе, то нужно ставить вопрос не почему сейчас проводится собор, да, а почему вот они не проводились раньше. И здесь тоже есть ответ, потому что вот были разные периоды, да, в том числе и в истории мирового православия. Да, мы знаем, что... хотя, кстати сказать... вот те, кто думает, что эпоха Вселенских соборов, соборная жизнь церкви заканчивается, тоже ошибаются, да, потому что был собор там и в IX веке, который некоторые, кстати сказать, в том числе некоторые святые называли Восьмым Вселенским собором. Вот тоже на минуточку заметка для тех, кто считает, что вот восьмой будет. Вот были люди, которые считают, что уже прошел. Вот были соборы в XIV веке, и связанные с учением святителя Григория Паламы. Был собор XVI века, на котором подтверждена была автокефалия Русской Православной Церкви. Да? Поэтому соборы проходили. Другое дело, что сначала в связи с ситуацией, связанной с Османской империей, потом в XX веке уже ситуация, которая была в России, вот эти все православные соборы были невозможны. В 30-м году, когда поставили вопрос о соборе, тогда сербский святитель Николай Велимирович, он сказал, что ну как без русской церкви проводить собор, да, если там, сказать, четверть всех епископов православных, это были епископы Русской Православной Церкви.
Для Советского Союза он, наоборот, был очень выгоден, такой собор.
Было невозможно.
Ну, было невозможно, но, с другой стороны, Советский Союз пытался, наоборот, утвердиться на большинстве международных площадок.
Ну, там не так все однозначно и просто было, да. Вот, но поэтому, вот, когда этот процесс стали готовить, то вот повторяю, что здесь важно понимать, что это, что это вот собор, это норма жизни, а, все-таки понимать, в каких условиях все это готовилось, да, понимать, что и документы есть результат, консенсус. И по поводу количественного представительства, да, есть разные точки зрения. Поэтому, мне кажется, вот очень много вот таких нездоровых ажитаций, как говорилось когда-то, да, они связаны вот именно с непониманием и природы церкви, и того, ну, вот что из себя будет собор представлять. Да? То есть здесь ничего экстраординарного ни по сути, так сказать, ни по вот, там, факту созыва не будет происходить.
А непонимание природы церкви, ну, получается, что ее не просто простые люди не понимают, но тогда и в разных поместных церквях, если столько споров на тему того же регламента.
Там же нет споров по поводу, собственно, природы церкви. Я сейчас имел в виду в данном случае не предметные и содержательные, или, как сейчас модно говорить, субстантивные дискуссии, да, я имел в виду вопросы, связанные с тем, что когда говорят, все, там, апостасия, конец света, все, вот будет собор, потом, ну, когда это просто вот чистая эмоция, связанная со ссылкой на какие-то там пророчества или еще что-то, ну, вот реально, когда нет никакой серьезных оснований.
Ну, это историческая реконструкция, это уже даже не христианство.
Ну, да, наверное, можно и так сказать.
Просто я когда говорил о том, что Вселенские соборы, они же тоже не были по сути своей собранием полноты всего мирового епископата, там же тоже были совершенно разные политические ситуации.
С Вселенскими соборами, простите, что я вас перебиваю, там другая ситуация, об этом говорил Святейший Патриарх на Архиерейском соборе 16-го года. Он сказал, почему мы грядущий собор не называем Вселенским. В первую очередь потому, что на нем не будут решаться вопросы, связанные с догматическим, с догматикой церковной и с каноническим строем. Эти вопросы решены как раз-таки корпусом документов Вселенских соборов, и они не подлежат пересмотру. Поэтому Вселенские соборы, как вы знаете прекрасно, они таковыми были признаны не на самом соборе, а постфактум. И признание это было связано в первую очередь с содержанием тех вопросов, которые рассматривались на этих соборах. Рассмотрение этих вопросов закончено. То есть догматический строй церкви не будет предметом рассуждения, предметом рассмотрения на этих, на соборе, на Критском.
А если вдруг так все повернется, что либо католическая церковь, либо какие-то старые древние дохалкидонские церкви решат объединиться с православной, например. Ну, тогда же все равно придется поднимать этот вопрос. Я не говорю, что это придется сейчас, может, через 300-500 лет.
Предлагаю решать проблемы по мере поступления. Или пометуя, так сказать, классика, который говорил, жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе.
Ну...
А давайте...
Ну, нет, так сказать, если только вы не собираетесь более 300 лет проскрипеть, ну, тогда, так сказать, да.
Да, давайте поговорим немного о других вещах. В Совете по правам человека предлагают создать госорган по делам религий. Ну, сразу тут напрашивается аналогия для тех, кто знаком с историей, в том числе с недавней историей о том, что Совет по делам религии, он уже был, и не так давно, всего 25 лет назад его упразднили, просуществовал 60 лет и регулировал вообще всю религиозную жизнь в стране. С одной стороны, конечно, он создается в Совете по правам человека, в президентском совете, где...
Он не создается, я прошу прощения, откуда это информация, он создается?
Как, в президентском совете
по правам... Я член Совета по правам человека.
Да.
Никакой совет по делам религии в Совете не создается, создаваться не может. В Совете по правам человека в настоящий момент обсуждается вопрос о специальном заседании Совета, которое будет посвящено вопросам свободы совести.
Ну, значит, наша с вами любимая тема про заголовки.
Вот, и в Совете по правам человека, насколько я понимаю, кто-то, возможно, высказал инициативу, если я не ошибаюсь, о том, что вот можно было бы создать такой орган. Во-первых, Совет этот орган создать не может, как вы понимаете, будучи консультативным органом при президенте, а не органом власти. Во-вторых, в Совете по правам человека порядка 60 человек. Вот один из них я. Я никакой идеи создания органа по делам религии не поддерживаю. Поэтому это не является точкой зрения Совета. Да, это кто-то в Совете высказал, там, возможно, какую-то точку зрения. Насколько мне известно, речь идет, я просто не присутствовал на этом заседании, вот, но речь шла о том, кем-то из правозащитников был поставлен вопрос о том, что вот давайте разберемся, как у нас обстоят дела с свободой совести, не нарушается ли свобода совести в России, и вынесем это на специальное заседание Совета.
И религия здесь вообще...
Нет, свобода совести – это и есть религия, в первую очередь.
Понятно, да, но...
Вот, собственно, а, возможно, там кто-то сказал, что, ну, там, я не первый раз ко мне обращаюсь с этим, но нет такой оформленной инициативы, ее нет, потому что она не ставилась на голосование, вот, в Совете, я не голосовал по этому поводу. Просто, ну, поскольку заседания Совета, они на них приглашают журналистов, то, возможно, кто-то вот вынес. Но это надо, правда, уточнить... Ну, не голосовался. Меня сегодня просто вы вторые, кто спрашивает на эту тему.
Ну, это вот наши коллеги, к ним, наверное, уже все вопросы можно адресовать. Итак, я напомню, что у нас в гостях Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».